на экране. Это приятно. Итак, мы говорили об библейском аргументе о воскрешении Иисуса. Мы говорили о свидетельствах за воскрешение. Мы установили несколько фактов. Мы говорили, что очень много людей по всему миру, которые исследуют этот предмет, они говорят, что вот эти факты, они хорошо установлены, они не на 100% точны, но более 50% вероятности, что эти факты надежные. Ну, мы можем знать, что с определенной уверенностью, что Иисус умер на кресте, Он был похоронен в гробнице, гробница была пуста спустя несколько дней. Ученики провозгласили, что видели Иисуса после Его смерти. Потом христианство стало очень быстро распространяться. Также Тавит мне говорил вчера, что иногда он любит включать еще один факт. Это женщины-свидетели. Почему это так важно? И он говорит, что иногда... Я немножко это не понимаю, то есть есть какое-то недопонимание. Женщины, я вас не хочу обидеть, просто послушайте. В античном мире, к сожалению, свидетельство женщины не считалось надежным, как свидетельство мужчины. Почему это важно? Потому что кто были первые люди, которые свидетельствовали, что Иисус воскрес и гробница была пуста? Женщины. Если Евангелие учитывает тот момент, что могут быть фальсификации, может быть ложь, то есть могло бы быть, что мужчины были первые, кто свидетельствовали, однако первые были женщины, которые свидетельствовали о том, что Иисус воскрес. То есть есть такая вещь, как критерий разубеждения. То есть ты не подтверждаешь определенную информацию, ты не утверждаешь, что это произошло. Перефразирую. Это было стыдно, скажем так, да, для писателей Евангелия и апостолов подтвердить, что женщина — это был главный источник, главный свидетель, потому что они знали, что этих женщин никто не будет воспринимать серьезно. Помните, что случилось, когда пришли женщины и сказали, вот мы видели, что гробница пуста, когда мы увидели Иисуса. Апостолы что стали делать? Они подумали, что что-то с вами случилось не то. Может быть, у вас что-то со зрением или с памятью. Это не было не из-за того, что они были женщины. Все-таки это странно, да, сама ситуация странная, что гробница пуста. Они утверждали, что Иисус жив после своей смерти. Все-таки пару из них решили пойти проверить сами. Но у нас есть свидетельство женщин, записанное в Евангелиях. И это подтверждает тот факт, что это не фабрикация, это не фальсификация. То есть, когда ты начинаешь торговать легендой, начиная свое движение, у тебя должен быть самый лучший, самый авторитетный источник. И это подтверждает то, что это правда, истина, что они записали. Иначе было бы очень странно для них, что если у них были бы ненадежный источник или свидетель в контексте. А свидетели — это самый важный момент для них. То есть, я думаю, это имеет смысл. Теперь мы движемся к теме воскрешения Иисуса. А коротко. Пару других аргументов из теологии. Я уже говорил, что только в христианстве у нас есть Иисус, когда Иисус в центре. У нас... Много религий и даже нерелигиозных движений хотят утвердить Иисуса для себя. Они видят Его как авторитетную личность. И только в христианстве Иисус в самом центре, не только в своего учения, но также как личность. То есть, если, например, человек уважает Иисуса в каком-то смысле, мы можем указать ему нашу веру, наше мировоззрение, сказать, что у нас Иисус в центре, это центральная фигура. Мы не принимаем его учение, но мы видим его как самого важного человека, который когда-либо ходил по этой земле, и этот человек был божественным. Так говорят, если люди так говорят, тогда мы можем обратиться к пророчествам. Может быть, вы заметили уже, но в прошлом это было один из самых используемых аргументов для христианства. Почему? Потому что у людей не было мировоззрения, которое было бы отделено сверхъестественное от естественного. Такая вещь, как религия, это очень такой недавний феномен. Вот мы оглядываемся назад и говорим, вот это религия. А вот в античном мире не было отдельной вещи, как религия. Все было, все вместе, понимаете? Все связано. Мировоззрение, оно в себя вмещало сверхъестественное гораздо больше. Поэтому, когда уже развивался мир, все уже начинало разделяться. Но раньше до этого не было религии как таковой, как отдельного фактора. Религия была, она во всем. Она проявлялась во всем. Если мы берем иудеев, религия не была что-то, чем они занимались, что они делали отдельно. Это просто был их образ жизни. Также для римлянов, для язычников, политика, религия была частью политики. Поклониться богам, приносить им жертвы. И в таком контексте пророчество, это не... Мы не просто смотрели вниз на него, но... Или не задвигали на пророчество. Мы можем поддаться к пророчествам для того, чтобы подтвердить свою точку зрения. И в этом контексте первый апологетик, какие-то патриархи, церкви, отцы церкви, они взяли пророчество и сказали, вот посмотрите, в нашем мировоззрении были пророки, которые пришли, были пророки, эти пророчества сбылись. Сейчас это немножечко сложно, но если мы найдем правильного человека, если вы поставишь правильный фундамент, что пророчества важны для этого человека или чудеса как таковые, поэтому ты можешь ссылаться на пророчество как доказательство того, что Иисус исполнил несколько сотен пророчеств, которые были в Ветхом Завете. И большинство из этих пророчеств или обещаний ты не можешь с ними играть. Он родился, и в месте, в котором было пророчество, где он должен был родиться, и никто не мог в это обмануть или обмануться в этом. Он там родился, он не просто выросший человек, как бы взрослый человек, который попытался как-то вписаться в пророчества, которые были о нем сказаны. Троица. Некоторые люди говорят, что это проблема для христианства. Я говорю, что это преимущество для нас. Почему? Я знаю, что это очень проблематично, проблематичный момент, чтобы обсуждать. Хочу дать вам пару намеков или догадок. В Библии Бог показывает себя как любовь. Мы читаем в посланиях Иоанна, что Бог есть любовь. Теперь скажите мне, какова природа любви? Что означает любить? Или что нужно делать или иметь, чтобы существовала любовь? Отношения. Чтобы кого-то любить, должны быть отношения. Это правильно. Для любви нужно как минимум два человека. Можешь любить себя, конечно, как нарциссы, да? Смотреть в зеркало, но это грустный момент. Мы не будем считать это истинной любовью. Если ты уделяешь внимание себе или заботишься о себе, ты там высыпаешься, заботишься о себе. Мы не называем это истинной любовью. Мы говорим «люби себя» или «хорошо к себе относись, ухаживай за собой, заботься о себе». Но это другой тип любви, о котором мы говорим. Чтобы существовала любовь, нужно, по крайней мере, два человека, у которых добрая воля, и которые могут установить взаимоотношения. Если Бог есть любовь, кого Он любит, если нету творения? Или как может Бог быть любовью без творения? Если Бог — это одно существо, один человек, одна личность, он не может называться любовью, потому что любить некого. Ему нужно творить что-то, или кого-то, чтобы возлюбить, но это означает, что он не самодостаточный. Это означает, что он нуждается в ком-то или в чем-то, чтобы он мог показать эту любовь, выразить ее. Но мы говорим, что Бог совершенен. Это максимально высшее существо. Ему не нужно творение для того, чтобы быть любовью. Конечно, если думать логически или философски о природе Бога, мы не придем к Троице. Могут быть какие-то подсказки, но мы не дойдем до Троицы. Мы верим, что Бог есть одно существо, Он триедин, но Он существует вечно в трех соравных ипостасях. Это не три разных Бога, но Бог есть Он триедин, Он есть Троица. До творения Бог был уже любовью. И мы говорим, что совершенная любовь была выражена, что Отец так возлюбил Сына, любил Святого Духа, Святой Дух любил Отца и Сына и так далее. В начале, до творения, идеальное существо или компания любви уже существовала. Короткий пример. Во-первых, мы говорим о Боге, кто такой Бог. Бог превыше нашего понимания. Но это было бы оправдание сказать, ну, ты ничего не понимаешь, что Бог может все делать, мы не понимаем Бога полноценно, поэтому Бог может делать все, что угодно, и создавать там женатых холостяков. Мы это не можем делать, мы можем сказать, что это нелогично для Бога быть триединым. И почему мы в этом верим? Почему мы верим, что Бог триедин? Потому что Он показал себя, выявил себя таким образом. Вот, например, пример. Я одно личность, я существо в одном единственном экземпляре. Что это означает? Я человек. Я человек. Но я... Ты тоже человек. Но я и ты? Нет. У нас разные личности, но разные тела. Я человек и одна личность — Лауринос. Моя природа — быть человеком, но моя личность — я Лауринос. Это мое существо. Бог — это одно существо, не три существа. Одно существо, но каким-то образом он три личности в одном существе. Отец, Сын и Дух Святой. Это не противоречие. Если мы скажем, Бог — это одно существо, и потом три существа, это было бы противоречие. Или Бог — один человек и три человека. Это было бы противоречие. Но можно быть одним существом, но больше, чем одной личностью. Если ты спросишь меня про механику, как это работает, у меня нет понятия. Но это нелогично, и мы верим в это, потому что Бог явил нам себя таким образом. И самый большой аргумент для меня, что это имеет смысл. Почему? Потому что Бог есть любовь. И Он должен быть как бы в обществе какого-то образа. Но там нету много богов, только один Бог. Да? И это также объясняет нашу ситуацию в мире. Люди, социальные существа, мы хотим, мы жаждем отношений. Отношения — это самая важная вещь для нас. Мы не можем жить без отношений, мы не можем родиться без отношений. И даже если мы смотрим с самого начала, мы были рождены для отношений с Ним и с другими людьми. Для меня это имеет смысл в христианстве. В других мировоззрениях это проблематично, чем для меня объяснить человеческое предопределение ситуацию. Даже хоть и Троица, у нас все понятно в голове, но мы... Для Бога это все понятно, но мы должны понять, что, объяснить миру, что это нелогично.
Okay. I can reiterate what you said. Okay. So you mentioned us human beings, mm-hmm. that's you and your person being, yeah.
Lawrence, yeah.
My theory is that...
У меня есть своя теория. Что? Это не моя теория, это в Библии. Что мы созданы по его образу и его подобию. У меня понимание, что это мое тело, которое вы видите. В какой-то момент это тело пойдет спать, моя душа не спит, а еще у меня есть дух, который Бог мне вдохнул. Так что у меня есть дух, душа и тело. И в каком-то смысле я не пытаюсь сказать, что это означает, что я равен Богу, но с точки зрения то понимание, но, может быть, когда что я создан по его образу, что означает, что... Может быть, образ так, что Иисус выглядел, как мы. У нас есть... часть Его, которая вложила в нас, что у меня есть и душа, и дух, и тело. Бог, Отец, Сын, Дух Святой — это как бы три в одном, так же, как человек три в одном. Но вопрос в том, что если Он один, Бог всемогущий, все равны, может быть, где угодно, потому что вот Иисус сказал, что я пойду на небеса и сяду одесную Отца, если Он там, как Он может быть и внутри нас, то есть Он во всех этих формах, что Он всемогущий, и мы можем... Он один, Бог в трех ипостасях. И Бог как триедин, так и Он создал нас в триединстве. Может быть, люди в Зуме не слышали? Так. И Пол говорит, что Бог создал нас согласно своему образу и подобию, и Он триединый Бог. У нас есть дух, душа и тело, так что в этом смысле мы тоже каким-то образом отражаем триединство Бога в этом виде. Это не совсем... Не хочу тебя расстраивать. Это не новая теория, я уже слышал о ней раньше. Некоторые люди ко мне уже подходили с этим аргументом или с этой идеей. Честно говоря, я не знаю, работает ли это. Но это, скажем так, природа аргументов. Кто-то считает это убеждающим, кто-то нет, но убедительным. Но самое плодотворное — это поговорить, что означает быть созданным по его образу и подобию. И есть две теории, что это означает. Первая теория следующая, что мы отражаем Божьи атрибуты, то есть Бог. Бог есть разум, поэтому у нас есть интеллект. Мы похожи на него тем, что мы можем думать. Бог — личность, мы тоже личности. Бог есть моральные стандарты, и мы моральные агенты. Бог прекрасен, чудесен, мы тоже можем принимать, создавать красоту. Бог есть любовь, мы можем любить. В этом плане мы отражаем Бога в этих атрибутах. То есть в этом плане мы схожи в этих божественных моментах. Но Бог — это совершенство стандартов, и в каком-то моменте мы идем к этим стандартам, и когда мы умираем, идет процесс освящения. А когда мы принимаем Бога в свое сердце, начинается процесс освящения, и мы становимся более похожим на Иисуса, и этот атрибут должен быть показан нас все больше и больше. Потом мы живем отношения, плод любви, радость, благость и так далее, терпение. Это один момент. Что означает быть сотворенным по образу Божию? Для нас это обладать этими атрибутами и отражать Бога таким образом. Другая теория, следующая. Быть созданным по образу подобию Божию — это быть призванным с определенной целью. Это больше функциональное понимание. Означает, что человек, люди призваны управлять миром вместе с Богом. мы созданы по его образу, подобию, мы его творение, но Бог поставил человека и сказал: «Ты, возделывая землю, ты ухаживай за творением согласно моей воле, а не согласно своим желаниям, и ты будешь править со мной». И это та же самая мысль, когда мы говорим о новом творении, что новое творение придет, и мы будем соуправлять с Богом. Мы не будем богами, в том смысле, как думают мормоны. У нас не будет своей планеты, нам не будут поклоняться, но атрибуты будут, они будут освящены. То есть эти, они будут перфектны, но все равно будет разница между нами и Богом. Бог остается Богом, мы не будем Богом с большой буквы. Мы будем больше похожи, как боги. И у нас есть возможность делиться своей любовью с другими, но мы должны править с ним в любви. И это трагедия человечества, что он не знал, как это делать, и выбрал другой путь, и мы видим, что на протяжении всей истории это происходит, что мы не можем заботиться об этом мире в любви и к миру, и друг от другу. То есть Бог не призвал дельфинов этим заниматься, Бог не призвал пауков это делать, но Бог призвал людей, когда Он создавал нас по своему образу и подобию. То есть тут большее дело в призвании. Согласно моему пониманию, которое может быть неправильное, я думаю, что у нас, может быть, обе теории вместе. Мы делим эти атрибуты с Богами, у нас есть рациональная душа, как говорят католики, что означает быть человеком, что у нас есть рациональная душа, но которая соединена с нашим телом. Нам нужно быть осторожным здесь, не уходить в платонизм. Платонизм — это философская система, которая отделяет дела этого мира от мира идей или абстрактных объектов. Например, если есть стол здесь, должен быть идеальный стол, который нельзя потрогать, из которого все столы сделаны. Это может быть смешно, но есть какой-то рационализм в этом. То есть есть какой-то идеальный стол, по образу подобию которому сделаны другие столы. Душа в Библии — это немножко отличается от того, что мы понимаем сегодня. Мы думаем, что душа — это нематериальный объект, который, когда мы умираем, улетает куда-то наверх и в каком-то смысле, да, находится с Богом. Может быть, играет на арфе, но без пальцев, да? Но библейские истории, они более сложные. Это какое-то среднее состояние, когда апостол Павел говорит, что лучше для меня умереть сейчас и быть с Иисусом, но я хочу остаться здесь ради вас, но лучше для него — это воскрешение с мертвых. Мы у нас объединенные существа — это тело и душа. Еще есть третий апостась — дух. Многие говорят, что эти вещи отличаются. Многие говорят, что душа и дух — это синонимы, что ты можешь выбирать. Можешь их менять местами, поскольку у меня нету хороших аргументов, чтобы согласиться или опровергать другое, то есть я отстраняюсь от этого, но суть в том, что мы объединенные, мы не просто тело, только тело, и мы не только материал, но мы не просто только душа. Поэтому воскрешение мертвых так важно, потому что наше тело будет воскрешено, но наше тело будет не такие, как мы видим сейчас, но что-то похожее к телу Иисуса, которое у него было. Он первый плод воскрешения. Есть теолог Том Райт, он из англиканской церкви, из Великобритании. Он говорит, что мы должны помнить говорить о жизни после смерти. Не жизни после смерти, когда наше тело умирает, а в каком-то смысле мы с Иисусом. В каком-то, да, как в душевном смысле. Но он говорит, что Библия довольно-таки молчит о том, что происходит потом. Мы только знаем, что мы будем с Иисусом. Но как это будет выглядеть, никто не знает точно. Но это не последняя стадия. Последняя стадия и самая важная часть — это воскрешение из мертвых. Вот этого мы ждем. Что мы будем снова воскрешены во славе, в новом творении, когда Бог придет. и ставлю очень большое ударение на нематериальном, это получается, что это отодвигает христианство в сторону. Мы начинаем ставить так много ударения о том, что делает душа после смерти, что мы забываем о воскрешении тела, потому что наше тело — это не пойти на небеса после того, как мы умрем, а быть воскрешенным, когда Иисус, его новое, как Иисус с Иисусом, его, как его новое творение, быть частью его нового царства. Помните, Иисус говорил об этом в Новом Завете, что Царство Божье — это было его послание. Не туда, куда ты пойдешь после смерти, а это не означает, что это неправда, что после смерти ты идешь, пойдешь к Иисусу или нет. Это правда, но это не ударение, на этом не ставится ударение, это не самое важное. Ты ждешь, чтобы быть воскрешенным в славе с Иисусом в его новом творении. Вот чего мы ждем. И книга Откровения вся об этом. Все об откровении, о воскрешении. То есть нам не нужно забывать об этом. Подумайте, что это означает быть сотворенным по образу, по подобию Божию. Самое лучшее — это библейский проект, видео. Описание такое, я слышала, что у нас есть дух, у нас есть душа, и мы находимся в теле. Я слышала это много раз, но я бы солгала, что сказал бы, что я на той же странице, что я также согласен, потому что для меня это не то, что я могу сейчас поделиться своим правильным пониманием. Может быть, это правильно. Я не уверен, но я хочу сказать, что это чуть-чуть больше, чем библейское понимание. Это не просто мы в ловушке тела, мы просто живем в теле, и мы ждем его покинуть. Это какая-то языческая философия, которая была в то время. Это похоже на платонизм, когда мы начинаем говорить, что самое важное — это душа. Вот живем в этом теле, это тело сейчас умрет, потом покинем это тело и будем жить счастливо, долго и вечно. А что же тогда касается... Зачем тогда мы говорим о воскрешении тела тогда? То есть это говорит о том, что тело также важно. И мы будем получать новое тело, да? Но я говорю о том, что тело все равно важно. И у нас будет в каком-то смысле новое творение, что духовно, но также и осязаемо, но это, оно будет не такое, как вот это, оно будет лучше, оно будет более совершенно, оно будет другое. Я не говорю о том, что, конечно, мы души, у нас есть тело, но это более сложно. Вот что хочу сказать, что это более сложно, чем просто душа и тело. Я хочу помочь вам избегать то понимание, что тело и этот мир — это плохо, что это вот все плохо. Вот ждем, скорее бы это уже покинуть и быть в лучшем мире. И это все сгорит. Библейские истории, они довольно-таки посложнее. Когда Бог создал все, что Он сказал? Хорошо, хорошо, весьма хорошо. Грех все изменил. Грех вошел в мир. Грех забрал, испортил человеческий мир, развратил его. И вот пришел Иисус, чтобы искупить этот мир, искупить человека. И искупление означает, что мы не просто все оставляем здесь и улетаем на небеса. И будем там с Богом в духовной форме. Но Бог говорит, что Он спустится вниз, мы живем Христа, вернуться, и как его чтобы Его новое творение было установлено, нам будут даны новые тела. Это совершенно верно. Конечно, есть наше существо, это душа, потому что если я потеряю руку, это не означает, что я потерял себя. Наша суть — это духовная суть. Но эта формулировка, что мы только живем в теле временно, это означает, что это создает проблемы в нашем контексте, потому что некоторые люди говорят, я в ловушке чужого тела. Если ты говоришь, что если ты используешь такой пример, как ты сказал, это только поддерживает эту идею. Ты только живешь в этом теле, но ты являешься чем-то совершенно кем-то другим. Можешь жить в другом теле. Можешь жить в теле свиньи, все равно будешь ты. Но в каком-то смысле тела тоже важны. Нам нужно думать немножко более глубоко об этих моментах и помнить, что наша последняя надежда — это воскрешение из мертвых, а не душа, идет, которая идет на небеса. Да, это произойдет, да, ты умрешь, ты будешь с Иисусом, да. Но нет никакой информации о том, как это будет выглядеть. Но мы ждем воскрешения тела также, и тела важны. И я не собираюсь выглядеть так же, как сейчас. Надеюсь, лучше. И тело Иисуса, вы помните, он может появиться и в одном месте, и в другом месте. Да, помните, что его тело могло проходить сквозь стены. Вот такое тело было у него, но он также и кушал. То есть это что-то очень красивое, прекрасное, необычное, и стоит об этом подумать. Когда мы думаем о небесах, мы думаем, что это скучное место. Сидеть будем на тучке с Богом и будем тут плыть в разные стороны. Но новое творение — это совершенство этого мира. Реобновленное, искупленное, измененное. Наши тела также усовершенствованы, то есть святые и так далее. И новый мир — это что-то, чего стоит ждать. Некоторые люди спрашивают, будет ли там еда или футбол, баскетбол там на небесах? Ответ. Или, да? Или собак, если вы любите собак, как я. Я люблю ответ одного апологетика, который говорит, если вам он не нужны, будут вам и собака, и да, и баскетбол будет вам, если действительно вам это необходимо. Бог не заберет ваше счастье себе, но Бог будет твоим сокровищем и твоей радостью. Если Бог решит дать нам собак в новом творении, в новом мире, у нас будут собаки. Был один парень, было обсуждение между двумя парнями в Литве. Оба из них неверующие. И один парень, который брал интервью, спрашивал другого о сексе на небесах. Я формулировал этот вопрос очень долго. Пожалуйста, будь искренен и ответь мне честно. Они сначала пошутили. Да, конечно, мы вдвоем пойдем на небеса, без сомнения. А теперь вопрос. А будет ли секс на небе? Этот парень, неверующий, знаменитый литовец, он ведет передачи, музыкант, я актер, артист. Он говорит, наверное, нет, я не думаю. Он говорит, почему бы и нет? Потому что это будет так хорошо, что нам не нужен будет секс. Это действительно мудро сказано. Это указывает нам на христианское понимание, что Бог сам по себе, и то, что Бог дает, гораздо лучше, о чем мы можем сейчас подумать. Мы говорим, как может Бог забрать от меня баскетбол? И как может забрать от меня секс? Или как можно без брака на небесах? Потому что мы не будем обладать друг другом в каком-то смысле. Мы будем быть в Божьей природе, в каком-то понимании Бог остается Богом. Мы просто больше будем обладать Его атрибутами, Его образом и жить в том мире. Но это будет идеально, и Бог станет нашим сокровищем, и я не знаю, я уверен, что эти мысли, что мне чего-то не хватает, даже в наш ум не придет. И на этом я закончу, и потом будет пауза. Мысль следующая, что... Спасибо, что задаете эти вопросы. Мы говорим о сути нашей веры, и это может также возогревать энергию в нас и делиться этой энергией веры с другими людьми, потому что гораздо более прекрасно, чем к чему мы... Иногда мы очень коротко заканчиваем, когда мы заканчиваем евангелизировать. То есть мы говорим, что вот, пойдешь на небеса, когда умираем, и на этом все. Мы кратко все говорим, но мы забываем, что есть творение, что будет новое тело, и это все об Иисусе. Я не говорю, что это неправильно. Я говорю, что мы очень коротко на этом заканчиваем и очень упрощаем эту тему. То есть нам должно быть, вот, у нас должно быть у нас должно быть более широкое и мощное видение того, что будет потом, когда мы будем после воскрешения с Богом и когда мы будем воскрешены из мертвых. Немножко сдвинулись с темы, но я думаю, что это хорошо. Посмотрим на пару примеров противоречий, возражений Библии, и потом будем двигаться к мировоззрениям и меньше времени уделим им, и потом поговорим о практике.